А как же Запад? Когда носорог глядит на Луну, он напрасно тратит цветы своей селезенки. Китайская пословица. Обычно в конце дискуссии об иностранных инвестициях мои оппоненты в качестве последнего заряда выпаливают: «А как же Запад?» Действительно, а как же Запад? Ведь в третьем мире получается производство гораздо выгоднее. Все, с одной стороны, очень сложно, с другой — очень просто. А кто сказал, что Запад хорошо живет за счет собственного производства? Вот США потребляют 40% мировых ресурсов и производят 50% мирового мусора. Они что там, делают половину мировой работы? Мы хотим жить так же, как американцы. Но ведь потребные для этого ресурсы пришлось бы отнять у американцев. А отдадут ли они? При наличии минимальной сообразительности можно было с самого начала реформ понять: уровня благосостояния США нам не достичь, не покорив весь мир. Без всякого экономического анализа, посмотрев лишь на объемы американского импорта. Прозападные экономисты любят козырять статистическими данными об американской производительности труда в десятки раз превышающей нашу. Согласно этим же данным, американцы работают интенсивнее японцев и так далее. Верится с трудом. Производство на Западе оказалось сейчас в чрезвычайно странной ситуации. В предыдущих главах я применил метод оценки производственных издержек в нашей стране. А что будет, если применить тот же метод к другим странам? Какие страны окажутся в выигрышном положении в плане привлекательности для промышленного производства? Попробуем выяснить, привлекательны ли для инвестиций в промышленное производство страны Запада по сравнению с новоиндустриальными странами третьего мира. Чем же отличаются страны третьего мира от Запада? Климатические условия примерно одинаковые, значит, энергоемкость производства и цена капитального строительства такие же. Транспортные условия примерно одинаковые с Западом. Эти страны лежат по берегам теплых океанов. Налоги в третьем мире пониже, так как тамошние государственные органы не так развиты. Но самое серьезное отличие – жизненный уровень. Рабочий третьего мира получает в час 20-40 центов, кое-где и меньше. Рабочий Запада получает 3-5 долларов в час. Поставим вопрос так. Что такого может произвести этот рабочий, чтобы покупатель согласился оплатить столь дорогостоящий труд? Оказывается, почти ничего. Швейные изделия и бытовую технику в США почти не производят. Объемы реального товарного производства на Западе падают. Все производства, какие возможно, переводятся из стран Запада в третий мир, хотя в денежном исчислении объем производства на Западе и растет. Естественно, перевести завод химволокна или прокатный стан на другой континент так сразу затруднительно, поэтому кое-что производится и в Америке. Но прибыль от этих производств инвестируется в другие отрасли и другие регионы. Так аналог американской Силиконовой долины всего за несколько лет вырос в Малайзии. Именно там производится чуть ли не половина выпускаемых в мире микросхем. Кроме таких производств в США остается то, что нельзя перевести в другие страны по политическим или, точнее, стратегическим причинам, то, от чего зависит военная мощь США. Правда, и оставшаяся в США промышленность значительно превосходит нашу. Это касается и традиционных отраслей. Например, добыча каменного угля в США существенно выше, чем у нас. А в производстве пластмасс, бумаги и химических волокон американцы опережают нас в десятки раз. Но все это не работает на экспорт. Все это потребляется внутри США. Вообще, разница между экспортом из США и импортом достигает сотен миллиардов долларов ежегодно. В пользу импорта. Многие годы американцы вывозили существенно меньше, чем ввозили. Причем значительная по стоимости часть экспорта, так сказать, нематериальна. Голливуд, Microsoft экспортируют и доллары, наличные, и даже безналичные. Недаром повторяю, в известном интервью 1998 года, данном в Москве в Спасо-хаузе, Клинтон с гордостью заявил, что три компьютерных фирмы США стоят дороже, чем вся текстильная, химическая, автомобильная, авиационная и еще какая-то промышленность. Это так. Традиционные изделия не хуже, чем в США делают в других странах на заводах, принадлежащих американцам, и обходятся они дешевле. Поэтому сейчас в США из промышленности остались те отрасли, которые являются монополистами. Американцы стараются не экспортировать уникальную технологию в дешевые страны. Так, например, где бы в мире ни была произведена материнская плата компьютера, основой ее является специальный микросхемный набор, чипсет из США, скорее всего, фирмы Intel. Остальные не уникальные, уже азиатского производства. Практически только в Америке производится и системное программное обеспечение, и процессоры, и большая часть аэрокосмической продукции. По гражданским самолетам США конкурируют только с Европой. Очень существенный приварок американской экономики – интеллектуальная собственность. Программное обеспечение, аудио, видеозаписи – это почти монополия Америки. В мире практически не осталось кинематографа, кроме американского. Осталось в Америке и производство высокотехнологического оружия, не только атомного. Немцы и японцы могли бы делать ракеты не хуже, но им пока запрещено. Делали бы и кое-где в третьем мире, но им тоже не разрешают разными способами. То есть в США остались те производства, которых нигде больше нет. Поэтому продукцию можно продавать не по рыночной цене, а по той, какую назначишь. Так можно перекрыть дополнительные издержки, возникающие из-за чрезвычайно высокой цены рабочей силы в США. А дочерние подразделения американских фирм со всего света поставляют в головные фирмы, расположенные в США, чрезвычайно дешевую продукцию. В странах пребывания эти филиалы платят невысокие налоги, ведь их продукция дешева, а цену на нее назначают в Америке. Вообще говоря, именно этот опыт можно бы было нам и перенять. Не сочтите это за неуместную шутку. Чем внедрять в третьем мире социализм, нам надо было строить там кое-какие заводы, но оставлять их в своей собственности. Ну зачем было гонять транспорты с кофейными зернами в СССР для производства растворимого кофе на московском комбинате? Можно было бы делать это на советском заводе в Гвинее. На зарплате гвинейским рабочим мы бы не разорились». Ну и еще немало дает американцам то, что во всем мире для расчетов используется американская валюта. Ведь США раздают свои доллары не просто так, а за товары и услуги. Во всем мире оказалось по разным оценкам от сотен миллиардов до триллионов долларов, и за каждый американцы что-то получили. За каждую 100-долларовую купюру, попавшую во внешний мир, США получили товаров на 100 долларов. А себестоимость купюры – 11 центов. У других держав с сильной валютой тоже есть свои зоны в мире, где ходят их валюты, принося ее авторам эмиссионный доход. К слову, допуская вытеснение рубля из стран СНГ, мы кое-что теряем. В начале книги мы определили, что такое свободный мировой рынок. Мы рассмотрели ситуацию в России с точки зрения ее привлекательности для производств. Предполагая, что перемещение производственного капитала подчиняется закону максимума соотношений выручка и издержки. Кто победил по этому критерию, тот будет работать на заводе и получать зарплату. И этот закон свободного рынка, в принципе, действителен и для США, и для Японии, и для Западной Европы. Но вот что интересно. Уровень доходов, уровень потребления на самом деле никак не связан с местным уровнем издержек. Доход и зарплата – не одно и то же. Так в Турции действуют мировые цены, литр солярки – 64 цента, а зарплата в 10 раз ниже, чем в Западной Европе. Это своего рода загадка, даже для самих турок, и разгадать ее можно только признав, что в зарплате западного рабочего скрыт нетрудовой доход.